Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 4 августа, среда, уже август, уже большая часть лета позади. Так это программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва, микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наши ежедневные встречи, обсуждаем разные темы, новости, события, высказывания и так далее. Все как обычно, сегодня не исключение, сегодня без гостей. Поговорим сегодня со слушателями, темы сегодня разные, хотя, конечно, вот уже лето, да, лето. Летом повестка новостная пуста, практически стерильна. Люди публикуют, да, журналисты публикуют новости, все такие разные тональности, как правило, на одну, максимум на две темы, этих тем немного, и они, как правило, не очень интересны. Но мы найдем всегда с вами что обсудить. Правда же, я в вас верю в этом смысле. Напомню, что у нас существует трансляция в YouTube, в которой вы можете не только слышать, но и видеть то, что у нас происходит. А также вы можете пользоваться чатиком, который мы называем местом силы, и где можно писать не только ведущему, как вы это делаете через телеграм-бота и смс-сообщения, но и между собой обсуждать. Значит, ну, соответственно, напомню остальные уж каналы коммуникации, коль скоро я о них заговорил. Плюс 7-925-88-88-948 — это смс-портал для смс-сообщений. Говорит МСК-бот. Это пользователь Телеграма, которому вы пишете для того, чтобы писать в Телеграм, через Телеграм писать в студию. Для того, чтобы его найти, надо в поиске в Телеграме, в приложении, собственно, ввести эту фразу «Говорит МСК-бот» в одно слово латинскими буквами. И тогда у вас все получится. Значит, вижу, обсуждали вы тему выборов, да, вы знаете, да, для меня эта тема интересна, я тоже сегодня об этом поговорим. Вот послушал я про принудиловку, что думаю, да, вот две позиции, если интересно мое мнение по этому вопросу, конечно же, две позиции, да, что должно быть это правом или обязанностью. А я считаю, что вот тот момент, когда это было правом, и можно было воспользоваться или нет, но это как вот в прошлом, да, в далеком прошлом осталось уже и развиваются все эти наши процессы. Я считаю, что это должна быть не то, что обязанность, да, это должна быть социально одобренная активность, то есть для тех, кто голосует, во-первых, то отбор их должен быть все-таки, да, определенный, а во-вторых, должны быть какие-то бонусы социальные. Это вот многократно обсуждаемая история с китайским этим социальным рейтингом. Так или иначе, я думаю, что это все нас ждет в будущем. Пусть не в таком апокалиптическом там смысле, как в Китае, когда регистрируется каждый чих человека, и на основании этого, соответственно, его жизнь дальнейшая строится. Там кредитный уровень, там кредитная ставка и так далее. Но вот какие-то бонусы это должно приносить. Потому что если человек участвует в жизни государства и общества, да, ну, он тогда за это должен быть вознаграждаем чем-либо. Значит, пишут в чате на Ютубе, пишут синоптики-обманщики, что же они говорят, надо было учиться на синоптика. А вот Александр Гайнов, который у нас, помните, все бабу-то искал через наш эфир, да, вот он пишет: «Привет, дружище, сейчас ливанет». Давайте специалистов послушаем, что же специалисты на эту тему нам сегодня писали. Гидрометцентр опубликовал прогноз аномалий температуры и осадков на август, 4 число которого сегодня, я напомню. Судя по этим прогнозным картам, август будет теплее обычного, влажность будет в пределах нормы. Научный руководитель, а там интересно, есть не научный, а какой-нибудь рекламный, руководитель рекламной службы гидрометцентра или руководитель отдела маркетинга гидрометцентра, есть интересно? Так вот, научный руководитель Роман Вильфанд пообещал ближайшие жаркие выходные, но это он нам еще и вчера обещал. значит, до 30 градусов в пятницу, субботу и воскресенье. Вот, но 5 августа у нас с вами ожидаются тучи, это завтра, и пойдет моросящий дождь, и температура не превысит 20, это метеобюро сообщает. Вот, значит, самыми теплыми днями в августе за всю историю метеонаблюдения были, опять же, 4 и 6 2010 года, плюс 37,2, это температура в Москве. А самыми холодными были 31 августа 1885 года, минус 1 градус был. 30 августа 1090 года, 0 градусов был. И 26 августа 2021 года. Вот когда-то было совсем прохладно. Когда-то совсем прохладно было. Вот поэтому вот Макс пишет: «Черное тучное зло идет какое-то с юго-востока на нас». И скидывает фотографии. Действительно, небо затянуло. Виталий Фили считает, что делают они свои прогнозы во время сеансов с магическим кристаллом. И этот кристалл почему-то часто барахлит. Ну, может быть, там украли какую-то важную запчасть, там, где-то снесли в скупку. Чем политика отличается от синоптика? Главное не выполнить обещание, а объяснить, почему его не получилось выполнить. Это мастер все рефлексирует. Вы знаете, политики-то у нас разные есть. Вы вот в политике с чехом записываете всех. Вот. А обещания дают-то только депутаты преимущественно. Да? Ну, какие вам обещания министр какой-нибудь когда давал? Вот, а он занимается своей работой. Но мы всех мешаем в одну кучу. Домодедово заливает, пишет Эгман. Мебель на юго-востоке, это не от нас идет. Розовый ветров в Москве, он напоминает с запада на восток. А по поводу китайских рейтингов в СМС-сообщениях 485 пишет. Если китайцев жестко не фиксировать, они мигом распродадут государство вместе с Компартией. Поэтому приходится фиксировать каждый чих и другие, в том числе физиологические действия. С погодой разобрались, ждем жару до 30 градусов. Хотя так себе жара, вот 37 это жара, я понимаю. До 30 градусов ждем жару, начиная с пятницы. А дальше будем смотреть. Ну, я думаю, что никто точных прогнозов нам с вами не даст. Все пытаюсь я пригласить синоптика, а вы знаете, у них тоже отпуска. Вы знаете, у них тоже лето. Это, видимо, какие-то вот, что у нас остались дежурные на передовой синоптики, шлепают прогнозы, все остальные отдыхают. Григорий СПБ пишет, в гидромете тяжело учиться. Значит, что по пробкам, спрашивает Александр Гайнов. Что он, что по пробкам? 6 баллов, как обычно, ситуация достаточно типична. Но, учитывая погодные изменения, думаю, что до 7 мы с вами доживем. Вот, до 7 мы сегодня доживем. Но, честно говоря, не знаю, когда это будет. Ну, думаю, что в течение часа. Хотя, может быть, так и останется. Хотя Яндекс вот дает на 19 часов, да, прогноз на 7 баллов. Значит, точно будет 7. Несколько аварий вижу в районе Щелковского шоссе по внешнему МКАДу. И там такая пробочка аж до шоссе энтузиастов, начиная вот с леса туда, с Лосиного острова. Весь низ МКАДа чувствует себя, как обычно, плохо. На развилке, тоже на совхоз имени Ленина, на Каширке, да, на этой развилке авария тоже, там все плохо себя чувствует. Ну, в общем, ситуация типичная, типичная. Да, не вижу смысла даже вам рассказывать, где что, потому что вы смотрите в такую же карту и то же самое все видите. Но вот общая ситуация такая. Значит, что еще сегодня? Ну, из таких новостей, о которых стоит упомянуть, значит, электронная регистрация сделок началась с квартирами. Росреестр проводит пилотный проект. И оформляется регистрация теперь за 24 часа всего. К концу года будет по всем регионам так. В 5 раз меньше нормативного срока. 10 тысяч квартир уже зарегистрировали. Я напомню, да, что, по-моему, 5 дней это происходит сейчас. И вот в Москве это через МФЦ. Вот, ну, 24 часа, наверное, хорошо. Ну, единственное, только что плохо, что это не часто в жизни бывает, да, покупка недвижимости у нас с вами. У кого-то один раз в жизни, у кого-то там пару раз, у кого-то вообще никогда, да, ну, То, что быстро это будет, это хорошо. Через госуслуги все это, в том числе выписки из ЕГРН, к концу года будет через госуслуги это доступно. Но это хорошо, потому что вот это все-таки история с бумажками, это большое дело каждый раз. Особенно в бумажках этих делали раньше эти ошибки, и приходилось получать, переполучать и так далее. Значит, что еще? Что еще сегодня? Минпромторг сегодня тоже выпустил сообщение новостное о том, что электронные сигареты и другая никотиносодержащая продукция будет внесена в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации. Изменение в постановлении правительства, направлено такое предложение от Минсельхоза, и, собственно, все жидкости для электронных сигарет и все прочие нагревательные вот эти АЭКС и прочие дела, соответственно, под это попадут и будут зарегулированы. Кстати говоря, помните, да, я вам говорил, что собираюсь бросать я свои вейпы и прочие гадости. Вот сегодня 10-й день не курю. Ничего, нормально. Есть такие же, да, как после бросания сигарет, какие-то остаточные явления в виде насморка, но в целом нормально, как бы, да. Чего раньше не сделал тоже? Чего раньше? Почему этого не приходило в мою голову? Почему я до последнего тянул? Не знаю. Благодаря вам, кстати, в том числе и бросил. У нас есть специальный вместе с силой пассажир, который вышки вчера предлагал сносить, да, поскольку они коронавирус распространяют. Вот он сегодня пишет, что люди у нас неблагодарные. Один раз из 10 ошибутся синоптики, и народ давай их грязи поливать, а про 9 правильных прогнозов забывает. Ну, вы знаете, он прав, да, наверное, зря мы пинаем так синоптиков. Хотя, честно говоря, я не вижу, что эти прогнозы сбываются. Я вижу, что делаются они хаотично, и синоптика мы как-нибудь допросим, как допросили вчера социологов. Виталий Филей пишет: мне больше всего нравится новость про теоретический налог на мясо. Тоже сегодня угорел, да, с этой новостью, и тоже хочу ее обсудить более детально. Там вокруг этой новости много. Во-первых, эту новость сделал никто иной, Дмитрий Песков. Только не тот Дмитрий Песков, а оказывается, у нас есть еще один Дмитрий Песков. Вот, и этот, ну, тоже об этом поговорим сегодня. Значит, демонтажу Ромич пишет, что с сотого понедельника пытаюсь бросить. Я как-то, вот знаете, подумал и хотел с 1 августа, а бросил раньше. Что еще? По поводу военных учений, вы, наверное, видели, да, новость, что Соединенные Штаты начали крупнейшие со времен Холодной войны военно-морские учения Large Scale Exercise 2021. 36 кораблей, включая авианосцы и подлодки, 25 тысяч военного персонала. До 16 августа это пройдет. Аналитики считают, что подобная военная активность, ну, точнее, ее демонстрация, направлена в наш адрес и в адрес Китая. Пытаются сохранить американцы и в рамках НАТО военное доминирование в мире. Вот, и задействуют подразделения, расположенные в 17-часовых поясах, 6 компонентных командований ВМС и корпуса морской пехоты, 5 номерных флотов. Да, помните, да, эти легендарные номерные флоты Соединенных Штатов, а также 3 экспедиционных корпуса морской пехоты. Продемонстрирует гибкость, присущую концепциям распределенных морских операций, экспедиционных операций силами передовых баз и прибрежных операций, внимание, в оспариваемой среде. Дадут нашим соперникам понять, что вооруженные силы США сохраняют высокий уровень боеготовности именно благодаря, а не вопреки своим глобальным оперативным обязательствам. Это такая вот идеологическая у них подоплека, да, это так они объясняют, зачем они это проводят. Вот, значит, ну, очередной нам сигнал, что никакой там перезагрузки нет. Об этом, кстати, и вот Макфол, да, недавно высказывался, что вы и не ждите никакой перезагрузки, демократам это не нужно. С Байденом я работал, я знаю, что он хочет, но мы так для вида, мол, с вами поручкались в Женеве, и этого достаточно. А так ждите сюрпризов, да, и вот, соответственно, маневры эти нам наглядно показывают, что нам хотят продемонстрировать наши геополитические оппоненты. Вот, значит, кстати говоря, это не первые маневры Соединенных Штатов с участием Соединенных Штатов, которые на Западе назвали самыми масштабными со времен Холодной войны. Там все масштабнее и масштабнее, бюджет надо тратить. Но вот NATO Defender Europe, которые прошли, да, недавно, их тоже называли крупнейшими за 25 лет. Это было с марта по июнь 21 года. 28 тысяч военнослужащих 26 стран там участвовали. Ну и идут маневры. Значит, на эти маневры обратил внимание министр обороны Сергей Шойгу. Сказал, что вот и вокруг южных границ России в том числе возрастает активность НАТО. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция 4 по 30. Это 4 по 30, если я правильно помню, это создание к 22 году механизированные батальоны, авиационные эскадрильи и боевые корабли. Всех по 30, готовых к применению в течение 30 дней. Это такая новая концепция развития, да, НАТО. Значит, что еще? А, ну и еще наши учения идут совместно с индусами. Сухопутное учение «Индра-2021». Началось это 1 августа. Сегодня торжественное открытие было. Проводится с 2003 года. Вот, кстати, по Индии очень интересный вопрос. Я бы поговорил со специалистом. Их, правда, немного. Да, я вот знаю, что именно по Индии специалистов вообще несколько у нас в стране, там, вот, там до 5, по-моему. И на самом деле, вот позиция Индии, она гораздо более интересна там, в грядущих военных там, предполагаемых конфликтах, поскольку Индия у нас, например, покупает наши виды вооружения. Американцы ей пока даже не грозят, вот как было с закупкой Турции, да, когда тогда Тиллерсон говорил, ну, мы, конечно, недовольны, но это турецкое суверенное дело, дошло до санкций, вплоть до того. По Индии они говорили, это уже говорил Блинкен, что мы недовольны, и мы будем думать, как, соответственно, Индию переубедить на своем уровне, вот, но, тем не менее, Индия покупает и покупает у нас много. И вот какое место Индии вообще вот в будущем и политическом, и военном таком раскладе, да, мировом. Это очень интересно, поскольку США на Индию надеются для противодействия Китаю. Они вот с ней пытаются взаимодействовать в этом ключе. Одновременно они пытаются ее воспитывать через Пакистан, в том числе там и через ряд этих незатухающих приграничных конфликтов, где палками дерутся люди, чтобы стрелять не начинать. Вот. И достаточно сложная ситуация. Индия является источником человеческого капитала для американцев. Хотя там сложно назвать ее лобовым таким союзником. Вот поговорил бы я со специалистом, недостаточно мне информации, чтобы сделать какой-то однозначный вывод, но это интересно. Чего хочет Индия, субъект или объект? Вы знаете, конечно, субъект, безусловно, субъект, который ведет себя достаточно независимо и сотрудничает со многими геополитическими акторами и высказывает претензии, причем им всем, да, эти претензии не слышны в таком там широком, да, ключе, но тем не менее не есть. Вот, и поэтому место Индии, как еще одного такого серьезнейшего актора, да, оно до конца, вот мне, например, не ясно, я бы с удовольствием обсудил с специалистом и, наверное, позову, да, я знаю пару человек, да, попробуем их привлечь к обсуждению вообще, вот, Индии в глобальной конфигурации. Потому что Китай обсуждают все, да, и книжки пишут, и про китайскую угрозу, и про дружбу с Китаем навек, И про американцев тоже, да, там и про европейские, как кто-то написал сегодня, москитная армия, да. Про это много, да, про это много. Я не сами пишут, а вот про Индию какая-то странная такая тишина. Вот, посмотрим. Значит, что еще интересного? Ну, помните, мы с вами следим же за историей по поводу такой гибридной войны, как это называют в Литве, гибридной войны батьки против целого Евросоюза. Батьки и Лукашенко, имею в виду, конечно. Что там нового, да? Мы ежедневно этой темой касаемся. Рафаэль пишет, Индия очень миролюбивая страна. А да вот, честно говоря, мне кажется, это иллюзия. Мне кажется, это иллюзия. Еще Индия себя покажет совершенно точно. Это вот мы все с Китая ждем сюрпризов, да? Это я реагирую на реплику Рафаэля. А я думаю, что Индия полна просто сюрпризов, и не только в виде дельта-штамма, который весь мир в интересную позицию поставил, да? Я думаю, что еще будет. Значит, по поводу беженцев-то, что интересного? Председатель комиссии Верховной палаты парламента Белоруссии, Совета Республики, да, он там так называется, Сергей Рачков по международным делам и безопасности, председатель этих комиссий, обвинил Литву в создании ни много ни мало концлагерей для мигрантов. То есть вот полемика уже такая прям, риторика нарядная. С одной стороны, гибридная война, с другой стороны, концлагеря для мигрантов. Я напомню, вчера обсуждали эту новость, там бунт в одном из этих лагерей произошел, мигранты недовольны условиями содержания, вот, недовольны, видимо, тем, что их не пущают, и, соответственно, подняли там очередной бунт, не первый уже. Так вот, Литва фактически создает на своей территории концентрационные лагеря для мигрантов, забывая о правах человека. Я напомню, что Литва еще закон оперативно приняла, где даже извинялась за то, что он права человека не очень учитывает, но Хьюстон, у нас проблемы, нужна колючая проволока и европейская помощь, иначе мы не справляемся с бедой. Значит, Рачков назвал поведение литовских властей и политиков безответственным, делают они недопустимые заявления, что этих вот людей, мигрантов, необходимо направлять обратно в Белоруссию. Источник миграционного кризиса, который возник на границе с Литовской республикой, не Беларусь, а интересно, кто тогда? Ну, наверное, курды, да, иракские, которые бегут, но они откуда-то материализуются, конечно. Вот, ну и вчера я вам рассказывал про Науседу, который жаловался председателю Евросовета Шарлю Мишелю вот про эту гибридную атаку и говорил, что нужны объединенные уже усилия для того, чтобы эту беду остановить. Вчера Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что за сутки зафиксировано около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы. Ну, в общем, ситуация развивается. В среду сегодня, да, этот самый ГПК, Госпогранкомитет, я думаю, что мы будем часто слышать это название, зафиксируйте его, пожалуйста. Так вот, в среду этот ГПК проинформировал, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии. При оказании первой помощи он скончался. Ведется разбирательство. Я думаю, что сейчас, соответственно, будут обвинять в жестокости погранслужбу Литвы, которая вот будут говорить, что она этого человека просто электрошокерами и дубинками забила насмерть. Я думаю, что это вот просто часть повестки будет. Вот, поэтому, соответственно, за темой будем следить. Я думаю, что она будет иметь и уже европейское продолжение. Литва достучится до Европы, и Лукашенко будет подвергнут за такие гибридные спецоперации, я думаю, что новым санкциям, ну, как минимум, обсуждению. Ситуация будет иметь развитие. Удастся ли Лукашенко поставить ее себе на службу так же, как Эрдогану? Ну, тоже думаю, что увидим в ближайшее время. Давайте послушаем, что у нас произошло нового в городе, стране и мире. Павел нам сейчас расскажет. Ну, а после продолжим и по другим темам наши с вами сегодняшние беседы.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве, 4 августа, среда, это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И уже по традиции вам напоминаю, что вы можете не только нас слушать на волнах радиоэфира, но и смотреть трансляцию в Ютубе, посмотреть, что именно у нас происходит в студии. Ну и также воспользоваться чатиком, да, вот, соответственно, могу вам передать в камеру привет, помахать рукой, можете посмотреть на мою омерзительную рожу в этот момент. Значит, по новостям что еще? Вот Руслан пишет, когда восстанут киргизы, узбеки, таджики и все остальные, работающие в транспортных компаниях Москвы, мало не покажется. Вы знаете, вот эту тему вообще, да, она, о ней как бы стоит как-нибудь поговорить. Она достаточно популярна, она популярна последние, я не знаю, лет 100, наверное, да. Вот в Питере, например, долго ждали восстания пскопских скобарей, это так называлось, да, вот они вот понаедут в Питер, выселят всех коренных, потом восстанут и мало не покажется. В Москве, я помню, тоже много лет 25 ждали, что сейчас сюда переедет весь Северный Кавказ, они нас всех зарежут, потом у них вырастут дети, и эти дети вот вырастут уже среди нас и зарежут всех, кто остался, да, а потом начнут резать друг друга, это я тоже слышал. Теперь вот эта мифология, что мигранты, которые сюда приехали, они тут устроят свои целые кварталы, и в этих кварталах сначала зарежут полицию, потом будут резать нас с вами, да, тоже уже слышал. И вот могу сказать, что не меняется эта история, ну, столетиями, наверное, уже. Все время кто-то, да, должен к нам приехать, у нас восстать, но как-то мы справляемся, да, вот наше многонациональное общество, многоконфессиональное, оно живет, развивается, и что-то никаких восстаний, вопреки этим ожиданиям, что Луна у нас налетит на небесную ось третьего дня, и, соответственно, произойдет апокалипсис, да. Ну, я понимаю эмоциональные корни, которые в этом лежат, да. Я понимаю, что там есть какой-то событийный новостной ряд, который помогает сделать этот вывод, что китайцы у нас с Дальнего Востока, да, скоро все переедут сюда, и, как в научно-фантастических книжках, тоже восстанут, и тоже нам придется не сладко. Но нет к этому реальных предпосылок. Нет. И если вы мне, ну, например, да, попробуйте доказать, я с удовольствием вас послушаю, что вот там драка в текстильщиках между такими и такими, да, мигрантами, соответственно, приведет к тому, что мы скоро с вами там жить в Москве не будем. Я думаю, что так или иначе случаются новые обстоятельства в нашей жизни, да, потому что развивается, да, там, и история там меняется, но вот проблем сходных там с Европой, например, я не вижу. Проблем сходных с Лондоном я не вижу. Проблем сходных с Нью-Йорком я не вижу. Хотя они должны уже давно себя показать. У нас уже с вами давно должны быть и маленькие Токио, и маленькие Шанхай, и маленькие черт знает что. Нет этого, умеем мы жить мирно. Хотя вот в Порше пишет нам товарищ: уважаемый ведущий, вы так рьяно защищаете всякие Литву и прочее. Так и напрашивается вопрос, вы вообще за кого? Я, вам кажется, что я защищаю Литву, честно говоря, у вас, по-моему, какое-то искажение. Тоже об этом можем поговорить. Кстати, напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Если хотите что-либо обсудить, звоните. Звоните, обсудим. Так в Европе мигранты режут и местных, и полиции, им за это ничего не бывает. Ну, тоже, да, тоже такая история. А в Америке негров линчуют, напомню, да, тоже похоже. Только теперь непонятно, кто кого линчует больше. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, вообще-то была одна история в самом начале локдауна, когда позакрывали стройки, когда мои знакомые в полиции стояли очень здорово на ушах, просто потому что разложилась ситуация, когда, ну, если нам все-таки какая-то социальная защита, пусть призрачная, но есть, и опять же какие-то резервы есть, то вот мигрантам со строек, в общем-то, возникала проблема из разряда то, что не выехать и есть тоже нечего. И, в общем-то, столичное ОВД стояло на ушах по полной программе, потому что могли действительно начаться неприятности.
Нет, то, что люди занимаются, да, прогнозированием, в том числе и негативных сценариев, это они молодцы, понимаете? То, что они предполагают, что ситуация может быть такая, и даже эти ситуации отрабатывают.
Сергей Семенович открыл стройки, это к разговору о, то есть вовремя парировали угрозу.
То есть вы думаете, что Сергей Семенович открыл стройки только из-за опасности?
Нет, в том числе и из-за этого. Но их очень сильно просили силовики для снижения криминогенной обстановки в нашем плавном городе.
Ну, вы знаете, я думаю, что это наши с вами домыслы, да? То есть мы же с вами не силовики, не можем об этом говорить.
Нет, я рассказываю о том сейчас, о том, что знаю более-менее точно из первых рук, из столичного УВД. Но вопрос состоит немножко не в этом. Я именно к тому, что возникла проблема. И ее, ну, с мигрантами, с пришлыми, ее видели, и ее начали решать. Ее начали решать до того момента, когда их, в общем-то, пришло в состояние, когда им деваться некуда, когда им действительно надо выходить на улицу.
Ну, это значит, что так или иначе, да, проблемы решаются не таким образом, как нам пишет уважаемый, кто там это написал, Руслан, да, писал, что все восстанут, и нам хана, да?
Я именно к тому, то, что проблемы силовики и власти видят, и, в общем-то, когда назревает что-то, они ее так или иначе решают.
Ну, посмотрим, да, спасибо за ваше мнение, посмотрим, как это будет продолжаться. Значит, вот я с Андреем, Андрей Буб нам пишет, я вот с ним больше солидарен, он пишет, вот будет восстание машин, тогда мы с вами на эту тему вспомним, да, все эти наши прогнозы. И тут тоже читал такое высказывание эмоциональное, в соцсетях очень понравилось, там девушка пишет, говорит, каждый раз, когда я общаюсь с каким-то голосовым ассистентом в телефоне, звоню, например, в банк и требую переключить меня на живого человека, я с трудом сдерживаю раздражение, потому что понимаю, что когда к власти придут машины, мне вот эту запись припомнят, как я хамил роботам, да? Ну, смешно мне показалось. Значит, что еще, да, вот обещал Виталий Фили новость про мясо прокомментировать. Что там с мясом, да, что там с мясом? А с мясом там следующее. Дмитрий Песков, да не тот Дмитрий Песков, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, выступая на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2021», не исключил возможность появления налога на мясо. Это новостные агентства и агрегаторы разнесли забавным достаточно образом. Они написали, в России введут закон на мясо. В России могут ввести закон, налог на мясо. Что это такое? Что он имеет в виду? Он рассказывает про углеродный налог. Да, вот цитата такая, что вот нам казалось когда-то, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы начали задумываться. И он сказал, что по мере того, как температура на планете будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2, например, в сторону сельского хозяйства, которое этого СО2 достаточно много генерирует, как известно. И что вот его вывод такой. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо, да, поскольку сельскохозяйственные животные, как известно, своей физиологии, да, много СО2 генерируют тоже. Это было предположение, из которого сделали целую новость, что нам грозит налог на мясо. Тем не менее, это налог на шашлыки, он, как Григорий СПБ, шутит. Тем не менее, тема-то на самом деле серьезная. Я вот как-то раз ее касался, в том числе с нашими гостями экологического, так сказать, направления. Вот. Но мне кажется, пока еще, знаете, есть такое словечко простонародное. Пока еще точно никто не чухнул у нас. Никто не чухнул, кроме правительства, которое понимает, что нас собираются обложить вполне себе серьезной данью. Евросоюз разработал вот этот самый масштабный план по борьбе с изменениями климата, который весь связан с углеродным следом, с СО2 и так далее. То есть в первую очередь это лупанет по нашим поставкам стали, например, и углеводородов, да? Вот, вот Андрей ВМФ напоминает кампанию против использования фреона, помните, то же самое. Я считаю, что это такая же история экономического просто шантажа, да? Что под ней нет никаких реальных данных, что человечество угрожает там углеродный коллапс, что надо действительно бороться со всеми проявлениями углеводородов, каких только можно, и для этого надо вводить налоги. Я считаю, что это нам, ну не только нам, да, в том числе и Китаю, вот простраивает историю, хотя Китай тоже сейчас занимается борьбой уже с углеродом, вот, простраивает историю, чтобы нас еще ободрать. Давайте немного об этом расскажу, потому что тема широкая. тоже бы очень хотелось мне найти специалиста, который в этом точно разбирается. Но вот я читаю и специалистов, и специалистов по энергетике, да, и по энергетической экономике. И все пишут какую-то, собственно, вот подобную эту историю, что это крайне важно, как вот про фреон и озоновые дыры. Что нам грозит глобальное потепление имени, как его звали-то нашего этого синоптика, который, Чешковца, да? Что через 100 лет мы будем жариться на сковородке с вами, что полярные шапки растопят. Я все-таки вот за рациональное употребление информации, мне кажется, что мы наблюдаем здесь информационную спекуляцию. В Подмосковье дождь идет, Вильфанд на коне, 26-й Виктор пишет. И мне кажется, все вот это, да, как фреоновые следы, как озоновые дыры, как какие там еще были, да, теплорода люди боялись, да, был момент, что все это спекуляция, направленная на, ну, переделы рынков. Значит, пишут, что вот через 14 лет в Европе нельзя будет продавать автомобили на бензине, да, большой вопрос, а что это будет за автомобиль? Вот, и специалиста я пока не нашел, с кем поговорить. Если вы знаете, да, вот с удовольствием воспользуюсь рекомендацией. Матокин Николай пишет, антропогенный фактор глобального потепления не доказан. Читайте профессора геофака МГУ Сывороткина. Я вот тоже считаю, что это все, ну, такой широкий блеф. Значит... Только одни вулканы и тающая вечная мерзлота выделяют много СО2. Это мощный бур нам сообщает. Видите, я не одинок в своих предположениях. Вот. Но тоже много пропукающих коров. Да, вот шуток и в чатике на Ютубе. Давайте чуть подробнее поговорим об этом. Значит, правительство России... По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создает рабочие группы, как это называется на научном языке, глобальный энергопереход. Да, это с углеводородной энергии перейдут на там зеленую, еще какую-то, эко там и так далее. Вот это называют информационные спекулянты, как я считаю их, глобальным энергопереходом. Так вот, правительство создаст рабочую группу по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу, снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Куратором групп станет Андрей Белоусов, это первый вице-премьер. Решение принималось на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата и радикальных инициатив Евросоюза по защите своего рынка от грязных товаров. Зачем это Китай делает, я понимаю, потому что он товары поставляет много, да, и по нему это лупанет сразу. Вот. Значит, планы Евросоюза предполагают сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году в Европе до уровня 55% от значения 90-го года. Сейчас это 76% в Европе. Введение таможенного сбора с импортных товаров в зависимости от их углеродного следа. Вот здесь собака зарыта. На первом этапе это будет касаться электроэнергии, удобрений, стали, алюминия и цемента, да, ну, собственно, набор понятен, да, это вот нас часто обвиняют, что мы там на нефтяной игле сидим, да, а вот удобрения, электроэнергия, сталь, алюминий, цемент, да, нефтяная игла прям, что называется, очень нефтяная и очень игла. Значит, ужесточение стандартов выбросов для автомобилей в следующие 15 лет. Ну и там расширение сети зарядных станций для электромобилей, введение налога на загрязнение окружающей среды для авиации и судоходства, расширение системы торговли квотами на выбросы углекислого газа путем включения в нее новых отраслей экономики. То есть будет квотирование, будут продаваться эти самые квоты. Значит, основные задачи наших рабочих групп, групп нашего правительства, следующие. Определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить сценарии по всем развилкам, выработать оптимальный сценарий, обеспечить сбор достоверных данных, координация ведомств, организаций и экспертов. Ну вот, звучит достаточно здраво. Не то, что мы откажемся от пластика через 15 секунд, а поставим перед собой целью и коровам заткнуть углеводородно генерящие места какими-то специальными экологическими пробками, а вполне нормальный план. В рамках этой деятельности за работу с регионами будет отвечать Минэкономразвития, за науку Минобрнауки, за реструктуризацию реального сектора Минпромторг, энергетико-водородные проекты Минэнерго, климатические проекты Минприроды. Новак говорил, Александр Новак, вице-премьер, в конце июня сказал, что надо учитывать энергопереход в своей энергетической стратегии. Вот, и поставили задачу увеличения потребления электроэнергии доли возобновляемых источников с 1%, который у нас сейчас, до 10%, к 40-му году. Я напомню, что и Парижское соглашение здесь причем, и прочие дела, и мы занимаем вот в этом, в рейтинге эффективного энергетического перехода Всемирную экономическую форму, занимаем почетное 73-е место рядом с Оманом и Таджикистаном. Поэтому мы уязвимы. Но я считаю, что вся эта история, она имеет исключительно экономическое, такое конкурентное обоснование. Ну вот нас хотят обложить еще одним налогом. Вот. И различные тоже данные публикуются по поводу, да, этого грядущего налога, и как Европа его введет, и против кого она введет. Ну вот, считают, что она сама не успеет подготовиться до 26-го года, да, с 26-го года они хотят вводить по полной это все. Вот, и таможенные пошлины тоже с 26-го года будут введены. Целая история. Я вот очень много вам рассказываю, поскольку тут много содержания, и сейчас мы его будем с вами обсуждать. На сцену выходит наш с вами любимый такой спикер, человек с большой историей и специалист, угадайте, почему? Да, теперь это специалист по энергопереходу. Нет, это не Сыроткин Владимир Леонидович, как нам подсказывает Николай. Это Анатолий Борисович Чубайс, который тоже сегодня отметился в повестке на эту тему. Что же он сказал? Что новые технологии в энергетике – это революция, которая сформирует мировую элиту 21 и 22 веков. Российскую экономику может ожидать уникальный удар в связи с новой технологической революцией, но открывает и новые возможности. В силу уникальности, дальше цитата, в силу уникальности роли топливо-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала, географического положения, таким же уникальным окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и уникальные возможности, которые перед ней открываются. Я имею в виду, пишет Чубайс, совсем не популярную, с моей точки зрения, малоосмысленную четвертую промышленную революцию, а ту революцию, которая называется глобальным энергопереходом. Вот такая история, вот об этом хочу с вами поговорить, может быть, среди нас есть специалисты, которые, наоборот, докажут мне, дураку, что ущерб экологии колоссальный, что человечество планету просто уничтожило уже, и поэтому нужны различные углеродные налоги, отказы от пластика, переход на там иные виды топлива, а больше всего, что мне кто-то докажет, что это реально возможно, это реально так вот. Или наоборот, расскажет какую-то реальность про это. Давайте я напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-948, и начнем эту тему с вами обсуждать. Олег К. пишет, а если это ложная цель, то нам грозят новые «Звездные войны». Ну, вы знаете, в «Звездные войны» мы уже поиграли, и есть мнение, что именно игра в эти самые «Звездные войны» в перегонке с американцами загубили Советский Союз когда-то. Я считаю, что вот эта история, если в нее играть по чужим правилам, которые нам навязывают, может для нас кончиться чем-то таким же. Вот испытываю на эту тему серьезные я сомнения в том, что говорит, например, Анатолий Борисович Чубайс. Зачем он там говорит, я знаю? Он у нас специалист по общению с американцами, да? Он для этого, собственно, и поставлен на эту позицию. И он говорит то, что приятно американскому уху, да? Он таким образом, видимо, налаживает мосты. Имеет ли это отношение к реальности? Не знаю. Давайте вас послушаем. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Да, здравствуйте. Это Виталий. Знаете, вообще на самом деле на данный момент никаких здравых альтернатив для обычной нашей энергетики нет и в ближайшее время не будет.
Атом только, но атом считается.
Атом, да, но он как бы все равно тоже, тем не менее, теплую водичку сбрасывает. Вот. Единственная, как бы, альтернатива, которая, ну, в ближайшей какой-то перспективе вырисовывается, это разработки по именно термоядерному синтезу. То есть есть разработки у китайцев, есть разработки у нас, европейцы там в кооперации что-то пытаются соорудить. Вот. Но по большому счету все альтернативные источники, которые есть сейчас, это чистый популизм. То есть ветряки, ну, мы видели в Техасе, что из них получилось. Солнечные батареи, они очень быстро теряют свой КПД, и их производство, оно еще грязнее, чем производство алюминия и железа. Вот. Электромобили, опять же, производство литий-ионовых батарей для них, оно безумно неэкологичное.
И оно невозможно, поскольку лития столько нету, я тоже слышал эту историю.
В том числе. И потом, опять же, утилизировать эти батареи пока еще никто не придумал. Вот. Поэтому все это популизм чистой воды. И то, что в Европе сейчас вводятся вот эти квотирования, дополнительные пошлины, это чисто недобросовестная конкуренция по отношению к другим рынкам. Почему у нас выросли сейчас, например, ценники на стройматериалы? Потому что наш стройматериал, он весь идет в Европу и в Штаты. Вот, потому что Штаты 6 триллионов ничем не обеспеченных денег в прошлом году в экономику вкинули, вот, и у них там строительный бум начался раньше, чем у нас. Вот. Тут как бы, ну, и то, что мы своим производством давим производство там у них, вот, как бы это говорит о том, что мы уже давным-давно не на нефтяной игле. Вот. А то, что они вводят против наших производств пошлины, и тут как бы целенаправленно именно против наших в первую очередь, вот, как раз и говорит о том, что мы их этим производством в принципе перебарываем. Вот. В том числе наше тяжелое машиностроение, если посмотреть, там тракторов наших по Европе по той же ездит порядка там 70-80%. Вот. Поэтому, господа, американцы, европейцы немножко испугались подъема, в том числе и нашей экономики.
Ну да, спасибо. Спасибо за ваше достаточно такое обширное мнение. Я тоже считаю, да, что мы не верим, да, в свои там возможные успехи. Считаем, что у нас там все украли, правительство, как обычно, во всем виновато, жить мы лучше не будем, будем только хуже. Это вот плач Ярославна, такой вечный у нас, да, он у нас, по-моему, в менталитете зашит. Тем не менее, я вот вижу по таким шагам, что американцы еще как верят. И верят настолько, что придумывают целые глобальные истории, с включением туда Грет Тунберг, Парижских соглашений, Трампов, Байденов, черта лысого, только для того, чтобы ввести новые способы, чтобы нашу экономику как-то еще ограничивать. Потому что они понимают, что у нас есть колоссальный потенциал для роста, и это вовсе не связано там с углеродными следами и прочей чушью. Если мне кто-то докажет обратное, я буду только вот очень рад, да, что мы действительно находимся в такой глубокой яме, давайте такое слово употребим, что нас издерживать не нужно, что скоро все развалится само. Почему люди прилагают колоссальные усилия от военных там учений вокруг наших границ, да, там, которые сами называют там самыми масштабными со времен Холодной войны, да вот введение таких интересных штук, которые, на мой взгляд, являются, как слушатель справедливо сказал, по большей счет пиар-ходами. Это почему? Потому что мы сами развалимся, мы сами у себя все украли, у нас нет никакого будущего? Ну, наверное, поэтому, да. Но, тем не менее, возвращаясь к, как, вот к этой ситуации с декарбонизацией мировой экономики, да, хочу ее с вами еще пообсуждать. Потому что, ну, вот мебель пишет: отключите манию величия. 2% экономики мира считают, что их боятся. Вы мне объясните тогда, мебель, почему вводится тогда столько разнонаправленных мер? От политических до экономических и вот таких футурологических. Это что, мы настолько, вот эти 2% настолько страшные, что ли? Или что? Зачем такие колоссальные усилия предпринимать? Логики нет у вас, в том числе. Давайте Павел сейчас расскажет по новостям, и будем эту самую декарбонизацию подробно по телефону обсуждать.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 4 августа. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем с вами декарбонизацию и прочие экологические ужасы вместе с Анатолием Борисовичем Чубайсом. А вот тут кто-то написал... секунду, сейчас, кто же это был-то? А, «Мощный бур» пишет, что вот украинцы упорно верят, что мы развалимся. А, честно говоря, они в это не верят, потому что вот мне сегодня на глаза попался опрос один, который КМИС провел, Киевский международный институт социологии, одна из социологических таких организаций, там достаточно сильных. И вот три основных проблемы, которые беспокоят жители Украины. На первом месте война в Донбассе, на втором месте коррупция, на третьем безработица. Никаких там вот проблем, связанных с российской оккупацией, нет. С Крымом нет, ничего вот этого нет, этой всей вот тюши, да, такой. Это я к вопросу, да, соответствии реальных, реальных проблем у людей. Клавдий Царев пишет, давно уже пора присоединиться к западному цивилизованному обществу, а не быть дикарями, во всем ища мировые заговоры. Я предлагаю нам вот скинуться, Клавдию Цареву билет купить в одну сторону, пусть он присоединяется, кому хочет. Позиция Бориса интереснее. Мы не страшные, но тем, кто нас демонизирует, очень нужен внешний враг. Они так развлекаются, двигая солдатиков, прикрывая клапаны, перехватывая даже тощие финансовые потоки, которые могли бы достаться нашим олигархам и так далее. А власти наши сделать ничего не могут, поэтому и играют в игру про злых пиндосов, а то народ начнет лишние вопросы задавать. У них есть прекрасный и опасный внешний враг, это Китай. А зачем они тратят на нас усилия, я, честно говоря, не понимаю. Ну, давайте с вами поговорим. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, здравствуйте, Алексей.
Смотрите, по поводу ухода от углеродных топлива, от углеродного и все прочее. По большому счету у нас, мы в свое время, ну, если бы Союз не развалился в свое время, мы бы имели нормальную, стоящую, хорошо атомную промышленность. Вся эта термоядерная, синтезная промышленность, она... не очень, она пока неэффективна и в ближайшее время не будет эффективна.
Ну что, на ветряки переходим вместе с этой самой, как ее зовут, приливной электростанцией?
Нет, 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 я вижу только атомную промышленность в большом развитии. То есть везде атомные станции стоят, добывают водород из воды, все это закачивается в водородные ячейки, все излишки туда же, в водород, ну, чисто электролизом. Ну, собственно говоря, на водородном топливе ездят машины. Атмосфера не засоряется. На выхлопе вода, водяной пар.
Ну, посмотрим. Посмотрим. Спасибо за вашу позицию. Напоминаю, что мы обсуждаем вероятность глобального энергоперехода, его влияние на нашу, как многие говорят, полудохлую экономику. Давайте вот еще мнение послушаем. Здрасте.
Добрый вечер, убер-анархист. Значит, смотрите, мы живем в эпоху псевдоспециальностей, псевдоработы, псевдорынков. К примеру, бухгалтеры и охранники – это специальности, созданные для того, чтобы занять людей. Бухгалтерия в наш цифровой век упрощается легко и становится без людей. Охранник – это вообще выдуманная специальность, потому что надо занять мужчин где-то в России, в частности. И то, что вы говорили про фреон, оно ведь сработало. Весь мир поменял парк холодильной техники. Кто-то на этом заработал. Не мы. В этот раз опять планируется, что это будем не мы, потому как правильная энергетика будет вся придумана якобы на Западе и одобрена должна быть только Западом. Нам в это играть абсолютно бесполезно, потому как вся энергоэффективность Запада – это Гольфстрим. У них просто тепло. И глобальное потепление сделает нас тоже энергоэффективными. Поэтому нам надо бороться за глобальное потепление, а не против него.
А что нам даст хорошее глобальное потепление с вами?
Мы будем меньше тратить на отопление наших домов. Мы, наверное, одна из самых стран, где самые большие затраты на отопление жилища.
Понятно. Ну вот прогноз Тишковца вы знаете. Посмотрим, сбудется, нет ли. Хотя мы с вами не проживем, наверное, столько, чтобы прожить те самые 100 лет, которыми меряют вот все эти вещи. Через 100 лет будет то-то, через 100 будет то-то. Я, конечно, не Людовик, который опринус леди Люш, да, после нас хоть потоп. Но считаю, что нужны какие-то более прогнозы, ну, до которых можно хотя бы дожить. Потому что из-за боязни того, что произойдет, например, через 100 лет, не делать сейчас чего-то, но это, мне кажется, не очень рационально. Я вообще за рациональную позицию. И вот пока я вижу, как бы, выводы из иррациональных, больше эмоциональных каких-то моментов, когда в Даосе девочку выпустили на трибуну перед Трампом, и весь мир ахнул: ах, какой у нас плохой карбоновый след во всем. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте. Ну, я как могу сказать про водородную энергетику, которую сейчас вот проповедую. Я химик с огромным стажем. Работаю в РУДЭ. Ну, дело в том, что при сгорании водорода в воздухе образуется окислы азота, которые приводят к образованию потом азотной кислоты, что скажется очень, очень неблагоприятно при использовании водорода в качестве горючего. Все делать, переделывать так, чтобы ставить какие-то фильтры, катализаторы, которые будут по-другому зажигать водород, это получается, это еще дело очень такое достаточно сложное и не до конца известное. Вот. Плюс еще водород, его неизвестно, как надо сохранить, плюс его трудно очень передать, потому что даже трубы, которые там типа вот это украинская газовая система, там железные трубы, но дело в том, что водород тем плох, что он может через эти трубы просто просочиться насквозь. То есть,
ну вот вы знаете, я вас на секунду перебью буквально и продолжим. Вот у нас, когда в гостях был Леонид Крутаков, он говорил про водород, да, в том числе обсуждали мы эту водородную историю, он сказал, у нас есть излишки электроэнергии, которые связаны с тем, что там их надо перебрасывать, да, но это достаточно так подробно объяснял, и что вот из этих излишков, в том числе, когда их девать некуда, вот ими можно тогда их тратить на электролиз, там, добычу водорода, и вот дальше поставку туда, куда, где это необходимо. Но делать это основным стержнем энергетики – это глупость, по его мнению.
Это правильно. Так оно и есть. Ну, дело в том, что, опять же, чтобы сделать эти излишки, как-то их передавать, как-то их там накапливать, это тоже достаточно сложная техническая задача.
Не, ну у нас это есть, это у нас уже есть, это было там в Советском Союзе за, скажем так, запланировано. Ладно, спасибо, ваше мнение, давайте послушаем ваше, вы в эфире, говорите.
Добрый вечер, Михаил. У вас в гостях Мартинцевич был недавно. Прекрасный анализ, он есть, кстати, не только в вашем эфире, а отдельно на YouTube.
А можете радио выключить?
Отошел. Так вот, водород, самое плохое его качество, он изнутри разъедает трубы. И, в общем-то, в перспективе на него ставить это его слова, это все ерунда.
А что по поводу вот декарбонизированной экономики думаете?
Ну, раз Чубайс сказал, вы будете платить, куда вы денетесь. Будем платить.
Ну, Чубайс сказал в 22 веке, может быть, туда посмотрим. А вот Виталий Филе обращает внимание, что вследствие потепления вечная мерзлота поплывет. Нас это не пугает, интересно. Да, честно говоря, вот мы с вами, да, наблюдаем господ синоптиков каждый день. Если они в 3 дня ошибаются, да, если они там в неделю, да, не могут прогноз сделать, вы думаете, что вопрос про 100 лет... и там таяние полярных шапок полное, да, он, ну вот, он на чем-то основан, я, честно говоря, сомневаюсь. Павел пишет, Росатом строит энергоблоки 4-го поколения замкнутого цикла, абсолютно безопасные, со свинцовым теплоносителем, за ними ближайшее будущее. Водород не разъедает трубы, его просто сложно в трубе удержать, он диффундирует через металл. Использовать водород противно лишь американским империалистам, стремящимся управлять миром через углеводороды. Еще никто не доказал, что глобальное потепление связано с деятельностью человека. Одни подводные вулканы выбрасывают значительно больше газов и сильнее прогревают атмосферу. Первое, что их беспокоит, это когда у соседа сдохнет корова. Это я вам зачитал несколько сообщений. Давайте теперь послушаем тех, кто нам звонит. Вы в эфире, говорите.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, я хочу сказать следующее. Конечно, если только в это дело вмешался Чубайс, то жди беды. Это первое. Второе. Конечно, вся эта декарбонизационная политика направлена на то, чтобы подорвать и уничтожить нашу экономику. Мы уже с этим сталкивались, когда в одночасье вдруг наши самолеты стали никому не нужными, ну не то, что никому не нужными, а на них нельзя было летать, у них, видите ли, был превышен шум, и из-за этого развалили всю нашу авиапромышленность, которую мы сейчас, опомнившись, начали возрождать. Вот к этому все и ведет. И если мы, я согласен с предыдущим, с одним из звонивших, мы ни в коем случае не должны играть по этим правилам. Мы сами должны устанавливать свои правила и играть только по ним. И никакой нефтяной иглы, ничего это нет. У нас уже, ну, нефть, конечно, есть, но у нас очень много других позитивных...
Смотрите, вот для меня фактор, то, что нефтяная игла – это такая пропагандистская, в общем,
конечно,
история.
Безусловно.
Смотрите, против кого вводится этот новый декарбонизированный налог? Стройматериалы, сталь, алюминий. Удобрения.
Против нашего государства.
Не, ну, там, нет, там был бы против нефти и газа, да, если была бы нефтяная игла.
Да,
против
да.
нефти и газа, и все, российскую экономику все обезоружили.
Да, да.
Удобрения,
да,
сталь, это я понимаю, алюминий я тоже понимаю прекрасно, да, мировые рынки. Вот, мне понятно, против кого это. Как-то так.
Ну, я думаю, что мы с вами друг друга понимаем. Это вводится против экономики нашей страны, безусловно, конечно.
Спасибо. Я вот очень прошу, спасибо за ваше мнение, позвонить человеку с экологическим мышлением, который мне расскажет про ветряки, водород и колоссальный вред человечества и долг его перед матушкой природой. Но докажите же мне, что этот карбонный, этот декарбонизированный налог нужен. Расскажите мне, пожалуйста, очень вас прошу. Я вот знаю, кто мне звонит, я с ним тоже поговорю, но я жду звонка именно от вас, от экологов, людей зеленой воли. Позвоните, расскажите. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Да, да, добрый вечер, Александр, радиослушатели. Вы знаете, я, конечно, за налог, чтобы ввести там большой налог для олигархов, который...
Ну, так это для вас налог. Вы же как корова наверняка живете, да? СО2 вырабатываете. Вот против вас и введут.
Ну, мне кажется, в большей степени надо прогрессивный налог в этом плане вести. Ну, как бы обложить налогом наших олигархов, которые выкачивают, так сказать, нефть, которая лежит народу. Ну, и оставить для будущих поколений вернуться, красавцы, которые девятнадцатый американский договор.
А это же... Который... Ну, вы же понимаете, что это не против олигархов вводится? Или вы не понимаете этого?
Ну,
что это же достанется другим олигархам, европейским. Вам-то не дадут опять. Вам только пробку против СО2, и все, больше ничего. Спасибо за ваше мнение. 8495-7373-948. Хочу поговорить о экологии с ее защитником. Вот расскажите мне, пожалуйста, слушаю вас.
Хочу поговорить о экологии.
О, по красоте. Эколог дозвонился. У нас в садоводстве мужик поставил ветряк. Его попросили остановить, шумить на всю окраину. И Максел пишет. Баженов говорил, что под ветряками ничего живое не водится. Помните? Да, помню. Здравствуйте, Виктор, слушаю вас.
Добрый день. Добрый вечер. Это Виктор 26, благодарю за эфир, Подмосковье. Уважаемый Виктор, тут ребята приехали с архипелага Шпицберген. Глинцеологи, ну, то есть специалисты по ледникам. Значит, что я хочу сказать? Ну, я там не буду так... То, что есть, то и скажу. Положено леднику пройти там 50 метров, ну, когда он тает. А он на самом деле прошел около 100 метров. Это о чем-то говорит?
Не знаю, я не специалист, я не знаю, о чем это говорит.
Значит, все-таки там начинает... таять лед. Но сами понимаете, с чем это пахнет и так далее и тому подобное.
Не знаю, я не специалист, Виктор, я не могу таких выводов делать. Но, наверное, тает, может быть, больше, чем обычно. Но, честно говоря, имеет ли это там под собой основу такую, что все, скоро полмира затопит, не знаю, честно говоря. Я не хочу платить больше за газ и электричество ради того, чтобы какой-то бюргер в Европе поставил себе ветряк. Это пишет нам Лазон. Виталий Филипп спрашивает, чем пахнет? Венецию затопит. Крилл цитирует известную песенку про тает лед. Александр, перестаньте глумиться над Божьим человеком. Когда-нибудь обязательно это сделаю. Вы в эфире, слушаю вас.
Вечер добрый.
Здрасте.
Знаете, я, наверное, скажу так, что экологию, конечно, надо соблюдать, налог надо вводить. И даже, знаете, так, может, это смешно будет выглядеть. Но я думаю, что западные олигархи куда более, так скажем, ну, дают миру и народу чуть больше вздохнуть, чем наши. Поэтому, ну, это мое мнение.
А вам дают западные олигархи вздохнуть-то?
Вы знаете, наверное, да, да. Я посещал, ну, к сожалению, сейчас давно уже не был, так скажем, последний раз только весной был в Прибалтике. Но, да, дают. Я считаю, что это немножко совершенно по-другому, чем у нас устроено. Мы даже таких вещей, которые существуют на Западе, даже, ну, в принципе, и близко не знакомы.
Это, например, я что? Кока-кола с гамбургером или что?
Нет, не кока-кола, конечно, нет. Я имею в виду те программы и те задачи, которые ставятся по спасению
какие?
Или сохранению.
Давайте конкретней.
Конкретней. Блин, да... Вот, знаете, как-то вот
я могу назвать только одну конкретику. Когда вдоль финских дорог есть специальный переход для лосей, чтобы лоси могли дорогу переходить безопасно. Вот это единственное, что мне приходит в голову, где западный олигарх дает западному человеку больше воли. Но в целом эти эмоциональные оценки, которые связаны с тем, что туда-то вы ездите туристом, а здесь вы живете, да, и поэтому там райок такой, а здесь... Кровавый мордор, да, но это мне тоже понятно. Но хотелось бы как-то более предметно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте. Говорит Москва, правильно?
Вы в прямом эфире, да.
Да. Сергей, Москва, добрый вечер еще раз. Знаете, предыдущий слушатель рассказывал, как ледники ходят по 100 метров в год. Ну, вспоминая природоведение, третий или второй класс, когда лед тает, он преобразуется в воду. А вот когда мороз чуть оттает, мороз, он увеличивается. Поэтому вот эти горе-экологи, которые нам туда-сюда играют статистикой, что то есть на самом деле никакого потепления нету. Вот и все. И никакие эти налоги, они, ну, понятно, они против кого и для кого. Вот. Вот и все. Спасибо большое.
Спасибо, звоните. Ну, смотрите, что я думаю. Вы знаете, я считаю, что вообще погода — это очень подвижная штука. Потому что делать выводы из изменений погоды, конечно, можно и, наверное, нужно. Но, как вот специалисты тоже пишут, что одна вспышка на солнце гораздо больше делов творит, да, с нашим климатом, чем вся человеческая деятельность. Вот. И я помню, что читал чьи-то дневники 19 века, и там вот про октябрь было, что в октябре в Крыму установился санный след, то есть значительно более холодные были зимы, но и были гораздо более там теплые, да, то есть это все достаточно серьезные флуктуации, это вот не только какие-то одномоментные, у нас там вот 10 лет теплеет, значит, скоро мы умрем, потому что нас всех затопит, да, но мне кажется, все-таки история сложнее, может быть, я не прав. Может быть, действительно нам грозит смерть от человеческой деятельности, не знаю. Но вот пока убедительных тому фактов и даже высказывания Анатолия Борисовича Чубайса меня не впечатляют. Может, и вы мне ума вложите. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер, Михаил. Ну, здесь, конечно, делать заключение о каких-то глобальных изменениях климата, глициология и вообще историки... наука историческая, связанная с лесом, например, очень показывает лес, говорит о том, что периоды были разные, действительно. Например, если Гольфстрим энергию тепла перестанет нести в каком-то объеме, это бывает, он не будет вечным. Например, таяние Гренландии приведет как раз к тому, что будет оледенение, потому что это обратный процесс, это не обязательно потепление, наоборот, большее потепление Гольфстрима приводит, может привести к оледенению, так, той части Атлантического океана, где у нас Мурманск и так далее. Тут все, но вопрос в другом, способны ли государства изменять свое отношение к действующей промышленной политике и так далее. Вот то, что мы проигрываем страшно из-за неумения, например, утилизировать мусор, так, и годы идут, ничего не менять. И как это блестяще происходит в европейских странах, и не только европейских, в Бразилии. Это огромный бизнес, это действительно упорядочивает отношение вот к природе варварское. То, что только Китай и мы, ужасно. Почему до сих пор это не стало идеей, государственной идеей, так, утилизации правильной мусора? Вот как было все, мы...
Вы точно в России-то живете? Я же знаю, где-то в Подмосковье, близко, да? Вы не видите, как меняется ситуация?
Ничего не меняется.
Но это у вас ничего не меняется. Я вот вижу даже по своим соседям, что у них даже меняется. Что они сознательно начинают уже сортировать мусор, хотя пока это не основное требование.
Дело же не в сортировке мусора. Здесь государство должно. Мы не можем сами. Здесь никакие либералы, никакие консерваторы сами.
А вы слышали такие слова? Вот Макс Л. мне их подсказывает. Федеральный экологический оператор. Слышали такое словосочетание?
Что мы говорим? Все это направлено только одно, на монополизацию процесса и выкачивание денег. Вот и все. Они ввели...
То есть деньги нужно закачивать, разрешить это делать частникам, и частник тогда уж точно до небес поднимет нашу экологию. Правильно понимаю?
А сейчас участников как раз. Вот я не буду называть фамилии. Вот эти платежки...
Ну что там, Чайка, Сечин, вы эти фамилии боитесь назвать?
Нет, Чайка здесь уже все не актуален. Ввели в платежки оплату за электроэнергию.
Давайте карбонизация лучше. Но мы сейчас уйдем, опять будем ругать кровавый режим. Расскажите мне, есть ли угроза от человечества Земле настолько, что, соответственно, скоро мы все умрем от этого?
Смотрите, я другой. Есть 10 факторов катаклизма межпланетного, не связанных с деятельностью человека, которые растянут во времени, но может случиться всегда. Это удар астероида какого-то, это изменение стабильности полюсов, так, их действий и так далее. И это гипервулканы, например, я только 3 назвал. Страшные вещи, тут уже действительно ни от каких государств не зависит. Поэтому вот эти 10 факторов, там еще есть и еще, они действительно страшны. Все остальное мы не заметим никогда с вами, мы с вами не заметим, но это не значит, что не нужно переходить от минерального сырья к зеленой энергетике. И это будет, и это еще полным ходом идет, но только не у нас опять. Вот и все. Вот увидите, потом мы будем это все покупать и будем опять технологиями пользоваться, как всегда, понимаете? Поэтому здесь не в оленях, переходящих дорогу, дело, а в чистоте, в качестве двигателей, понимаете, в переходе на электроэнергию, автомобильных двигателей и так далее. Мы все посмеиваемся, но будет опять как всегда. Понимаете?
Да нет, мы не посмеемся, я пытаюсь разобраться же, понимаете? Да, потому что вот мне целый Чубайс рассказывает, да, Мишустин видит опасность, да, создает комиссию, правильно делает, кстати.
Чубайс это? Ну, мы сами все превратились в Чубайс. Чубайс здесь вообще ни при чем.
Ну, как ни при чем? Вы откройте прессу, там вот Чубайс, что называется, совсем при чем.
Чубайс. Ну, а вы сами, ну что Чубайс? Знаете, мы сами вот все время видим какие-то козни. Да Чубайс ничего такого плохого не сделал. Вся проблема в инертности нашей политической системы. Понимаете, она не...
Михаил,
она...
вот я это слышу раз за разом, но придите уже к власти, наведите порядок. Что же вы? Давайте послушаем новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 4 августа, среда. Обсуждали мы с вами декарбонизацию и карбонизацию и так далее. Вот есть много сообщений на эту тему. Значит, интересно почитать, как в суперзеленой Норвегии, пишет Энди Икс, в суперзеленой Норвегии законом разрешен сброс отвалов шахт в море. Бездомный пишет, да, бездомный. А евроамериканские свалки в Африке забыли, это же тоже хороший вклад в экологию мира. Евгений Филе вот говорит, не согласен по поводу глобального потепления. Говорит, получим пару градусов тепла, но потеряем привычную природу и фауну. Не хочу купаться среди крокодилов, змей и пираний. Значит, что еще? Когда брали крепость Очаков, в декабре Черное море замерзло. Видимо, с этого момента началось потепление. Но только тогда не было автомобилей, а были виноваты коровы. Григорий СПБ пишет. Строгинский. В Амстердаме был недавно. Каждый 7-й, 8-й автомобиль – электромобиль. Тесла даже в такси. Почему не ввести нулевую растаможку на электромобили и не отменить на них автоналог? А зачем? Макс Л. пишет. Иногда кажется, что Анатолий Борисович Чубайс ходит и людей кусает, заражая их чем-то. Ветряки на сегодняшний день, если мне память не изменяет, экономически невыгодно, так как стоимость их строительства несопоставима с объемом электроэнергии. Лет 5 назад в Германии разорилась одна из самых крупных владельцев-операторов ветряков. Гринпис является экологической мафией. Так, что еще? Метан страшнее СО2, так что всю говядину под нож, это Виталик пишет. И вот он же спрашивает, а от пошлин на товары с углеродным следом они что, перестанут выбросы вырабатывать или из СО2 сразу в деньги утилизируются? Так, ну, давайте, честно говоря, нет у меня ответов, и не услышал я их от наших слушателей. Все-таки, если есть какое-то экологические содержательное мнение, прошу набрать 84957373948, им поделиться, а я бы с вами еще обсудил еще одну тему. Отталкиваясь от сегодняшних новостей, ну, давайте, и звонок, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Александр. По поводу декарбонизации, ну, и изменения климата в связи с этим, а у нас наблюдения за погодой где-то вот статистически начались в районе 150 лет только. А планете Земля там в районе нескольких миллиардов лет.
Несколько больше, да-да. Да-да-да.
Да, нету наработанной статистики, как вообще меняется климат. И по поводу введения налогов. Почему тогда, например, эти западные страны, если хотят вводить налог, а на чистую выработку энергии, ну, не хотят вводить, да? Надо тогда отслеживать всю цепочку, как это все производится, материалы те же самые для производства чистых этих батарей, там, электрических ветряков. Потому что вот в процессе этих, ну, производства материалов, ну, очень много там, да, образуется вредных веществ. Потому что все те же самые аккумуляторные батареи, которые не литиевые, они свинцовые, например, да. Ну, потому что ветряная энергетика, как она вырабатывает постоянный ток, который надо потом преобразовать в переменный и где-то хранить. Ну, он хранится прежде всего в батарее. Да, это очень огромные там выработки, ну, обычных металлов, да, ну, надо вырабатывать. Тот же самый свинец, там еще что-то. Поэтому на данный момент, да, надо ждать термоядерного синтеза, только он, наверное, поможет нам слезть с нефтегазовой этой иглы.
Или добыча гелия-3 на Луне, тоже такая версия есть.
Ну, гелий-3, гелий же это изотоп, а гелий сам по себе это газ. А газ надо, прежде чем добыть, его как-то сохранить.
Ну, Игорь, это тоже, ну, такая же история, достаточно научно-фантастическая. Спасибо за ваше мнение. Так вот, что еще хотел сегодня с вами обсудить? Смотрите, так или иначе, у нас впереди выборы. Я хотел провести такой наш небольшой внутренний опрос, а потом его сравнить, как будут цифры меняться. Вот сегодня, 4 августа, провести первый. Прошу принять участие, ну, потому что, мне кажется, это интересно будет отследить динамику. Итак, вопрос очень простой. Пойдете ли вы голосовать на выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва? Вот, соответственно, сейчас я голосование заведу. Сейчас я его открою. И вам, соответственно, тогда скажу, какие у нас варианты ответа. Итак, значит, их три. 134, 21, 35. Это «да, пойду на выборы депутатов 8-го созыва Государственной Думы». 134, 21, 36. «Нет, не пойду». 134, 21, 37. «Определюсь позже». «Пока не знаю». Вот не знаю. Соответственно, 134, 21, 35. «Да, схожу, поголосую». 134, 21, 36. «В гробу я видал всех этих товарищей у белых тапках, как в классическом кино, то есть не пойду». 134, 21, 36. И 134, 21, 37, пока не знаю, подумаю. Подумаю, еще определюсь позже. Хочу потом сравнить эти результаты в динамике, да, поэтому прошу вас поголосовать. Значит, И вот Сагенский спрашивает, онлайн-голосование — это какой вариант? Поскольку у нас с вами базовое голосование, то онлайн — это, да, приму участие. То есть не пойду, а приму участие. 134-21-35 — это вариант ответа. Про Ктулху пишет, зачем идти, если можно онлайн? Вот то же самое, одно за одним. Дмитрий Гальперин, пойду, а может быть заставят электронно голосовать. Значит... Прошу, тогда вопрос звучит так. Примете ли участие в голосовании? Электронное или ногами, как угодно. 134-21-35, да, приму. 134-21-36, не, ни в коем случае не собираюсь. 134-21-37, решу позже. Значит, придут ли на ковер представители коммунистов России? Виталий Фили спрашивает, имеет в виду к нам в студию. Вы знаете, намерен я притащить и руководителя их, Максима Сурайкина, и кого-нибудь, кто выдвигается по Москве. И думаю, что на следующей неделе это сделаем, заслушаем товарищей коммунистов, которые считают себя настоящими коммунистами. Это должно быть ярко, по крайней мере, потому что Максим Сурайкин был... очень ярок в дебатах, я помню. Вот, посмотрим. Думаю, что на следующей неделе. Так, Борис пишет. Пойду голосовать против Прилепина, Михеева, Старикова и прочих балаболов. Именно поэтому и пойду, потому что в гробу я их видал. Это Борис. Николай Матокин пишет. Пойду обязательно, чтобы оказать сопротивление Единой России. Дмитрий Оз. Ни одного голосования не пропускал и сейчас пойду. Если будут плюшки, пишет Павел, то пойду. Значит, Макс пишет. Еще надо вариант «пойду и бюллетень сопру». Вот такой вариант надо. Клавдий Царев, который у нас к иностранным олигархам собрался. Электронно пусть голосуют те, кому голос свой не жалко. А я пойду и брошу свой бюллетень за КПРФ. Ну да, запломбированный вагон из Германии, видимо, если вашу логику складывать в одну. Значит, так вот, к новостям-то. От какой новости я сегодня решил оттолкнуться? 2 августа открылась регистрация на онлайн-голосование, которое пройдет в Москве 17 сентября. Значит, 17 по 19 2021 года. Я сегодня подал заявку на тоже на онлайн. Да, хочу онлайн. Хотя на участке я тоже прогуляюсь, но я буду голосовать онлайн. Принять могут в электронном голосовании дистанционном зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования будет 18 полных лет. Также потребуется полная учетная запись на МОСРУ. Подать заявление можно будет до 14 сентября, до 23.59.13 сентября. Уже на 3 августа зарегистрировалось 150 тысяч человек. Ну, 150 тысяч человек и один я. Значит, москвичи смогут проголосовать за депутатов Госдумы, а жители некоторых районов будут выбирать также депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино. Все электронно. Значит, по Мосгордуме это 19-й избирательный округ Новогиреево, Вишняки и часть Ивановского. И 37-й, Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть проспекта Вернадского. Значит, в Госдуму сейчас по Москве выдвинулось 208 человек. Зарегистрировано пока 155. Продолжается регистрация, еще будет 10 дней идти. На Мосгордуму на довыборы 31 кандидат по двум округам, зарегистрировано 22, 7 не смогли зарегистрироваться, двоим отказано. На муниципальных выборах выдвинулось в Щукино 76 кандидатов, зарегистрировано 26, регистрация еще продолжается. Голосовать надо, пишет Ар-2-2-0-1, нельзя, чтобы за тебя решали. Мы обязательно пойдем голосовать на выборы, хоть за черта лысого, лишь бы против ЕР. Это пишет нам 485-й. Буду голосовать электронно, значит, пойду. Ну, приму участие. Александр, а с татуировками в Государственную Думу и на пресс-конференцию президента пускают? Пускают. Так, значит, что еще пишут? Григорий СПБ пишет, лишили права электронно голосовать его в Питере, поэтому пойдет. Значит, напомню, да, у нас с вами голосование идет по вопросу участия в грядущих выборах депутатов Государственной Думы. Буду голосовать, приму участие 134-21-35, не буду голосовать 134-21-36, пока не определился, 134-21-37. Прошу выразить свою волю в нашем голосовании. Ну и с вами давайте по телефону поговорим. Давно вас не слышно, Анна, здрасте. Надеюсь, у вас все хорошо.
А мы только сегодня прилетели. Поэтому, как мы будем голосовать, мы не определились. Но что мы будем голосовать, это точно. Молодежь уже успела зарегистрироваться электронно. Предлагает то же самое сделать нам.
Это несложно. Я сегодня сделал это в два клика.
Ну, просто пока не до этого, Александр Николаевич. Ну, все-таки и после дороги устали.
А я в новостях увидел и подумал, залез в телефон, нажал два раза.
Ну, это вам нажать два раза. А мне, чтобы зарегистрироваться, надо подтягивать правнуков. Давайте-ка вы меня. Хотя нет, вы знаете, на голосовании по Конституции я сама зарегистрировалась. Ну, ладно, разберемся, это технические вещи. Это ерунда. Один из младшего поколения, ему исполняется 18 лет, у него первые выборы, он пойдет очно. Он рассчитывает на то, что ему там дадут пряник, как давали всем, когда первый раз голосовали. Вам давали?
Вы знаете, я голосовал первый раз достаточно давно, я, честно говоря, не помню пряников никаких.
Правда?
Да. Я помню, что вот я, когда ходил в очередной раз, я уже был не впервые голосующий, а там были впервые голосующие. Им давали и наклеечки, и еще какую-то и вот мелочевку, да? Я подумал, а вот когда мы первый раз голосовали, нифига не получили. Вот это я помню, вот это ощущение.
Ну, когда мы первый раз голосовали, мы точно ничего не получили, потому что было еще раньше 46-го года. А вот когда наше младшее поколение ходило голосовать, им всем давали пряники. Так более того, мужу, когда исполнилось 90, он ходил голосовать, ему тоже дали пряник. А мне ничего не дали. Никогда. Вот так.
Ну, на Конституцию. Там же была же эта история про миллион призов. Думаю, что и в этот раз будет. Я, кстати говоря, по-моему, карту тройка ей пополнил. У меня все получилось.
А у нас выиграл один из правнуков и наш водитель Андрей. Поехали, заказали в венском цехе торты «Идеал». И закормили нас этими тортами.
Но будем надеяться, в этот раз нам что-то перепадет, да?
Может. Да, я все равно пойду. Вот мне понравилась идея в прошлой передаче у Юрия Буткина, чтобы давали карточки. Я просто подумал, что за весь период моего голосования у меня тут была такая картотека, которую бы я просто не подняла. Потому что я не помню выборов, в которых бы мы не участвовали.
Вы, наверное, голосовали за блок коммунистов и беспартийных в 1936 году?
В 1936 году я не могла голосовать, мне было 11 лет. А в 1946 году, это были первые послевоенные выборы, мне было почти 21, ну 20 полных, я голосовала за блок коммунистов и беспартийных, и нисколько об этом не жалею. Но за КПРФ я голосовать никогда не голосовала, никогда не буду.
Ну, как бы мы с вами можем обсуждать, поскольку закон не нарушает любые наши электоральные предпочтения, поскольку мы с вами не являемся ни кандидатами, ни членами партии.
Нет. Я в последнее время голосовала за Единую Россию, если ничего не изменится, то и в этот буду раз голосовать за Единую Россию. Что касается КПРФ, я никогда не забуду, как Зюганов принимал в пионеры на Красной площади детишек, а на нем была такая курточка спортивная, надписью «Адидас». Вот после этого я его... Не то, что за его голосовать, я в жизни...
А там что должно было быть? Фабрика большевичка, вы считаете?
Да. Или хотя бы костюм. Пусть от Брионина нормальный костюм с галстуком. Но дело не в этом. Я как вспомню вот эту вот госпожу... О, Господи, как же она? Янгалычева, по-моему.
Есть такая, да.
Господи, меня в дрожь бросает. Это хуже, чем все антипрививочники Европы.
Она, кстати, вполне антипрививочник. Я вот ее почитываю, да.
Ой, это жуть.
Ну, вы знаете, честно говоря, я вот думаю, что это как раз тот самый случай политических технологий, когда участники политического процесса, назовем вот так, просто просчитали, да, что вот по социологии людей, которые интересуются такой-то повесткой, их вот столько-то процентов, и они на эту аудиторию работают. Вот ты иди, проведи нам на выборы вот эту аудиторию, ну, не знаю, давайте назовем любителей шашлыков, например, да, чтобы в повестку не уходить. И вот ты пиши про шашлыки, как ты их любишь, а ты на антишашлычников, и ты пиши, ненавижу шашлыки, животных убивают, чтобы их жарить, да, кровавые убийцы. Вот, и, соответственно, эта история технологически просчитана. Я не верю, что человек, ну, рациональный, может нести всерьез вот эту ахинею, да, занимая, ну, достаточно серьезную выбранную должность.
Александр Николаевич, я верю. Вы знаете, я как вспомню Петра Толстого с его этим, господи, корой дуба, так я верю.
Я вот, кстати, я эту кору дуба слышу уже не первый раз, да, вот, но я не знаю контекста. Я вот слышал упоминание Петра Олеговича и коры дуба.
А вот в интернете наверняка есть. Я как услышу Евгения Федорова, депутата Мосгордумы, я как слышу господина Милонова или господина Онищенко.
Не, Евгений Федоров — это большая дума все-таки.
Ну, а как, а мы сейчас куда избираем?
Ну,
мы,
да,
сейчас избираем,
да,
Мосгордуму. И я вот думаю, вот если будет такой же состав этой Мосгордумы, так лучше либо мне повеситься, либо к чертовой матери спустить всю Нижнюю палату Федерального собрания.
А вы знаете, парадокс какой? Вот мы с вами в людей не верим, да? Мы считаем, что они должны быть всякие, там, поумнее, и так далее, да? А ведь эти люди обеспечивают представительство. Вот та же самая упомянутая Екатерина Янгалычева. Ведь есть же люди, которые с наслаждением слушают вот эту бредятину, которую она генерирует, правда? Значит, она представляет их интересы, имеет право. Мы что же, лишаем людей, скажем так, со специфическим образованием и взглядом на жизнь политического представительства? Да нет, пусть голосуют.
Да нет, конечно. И мы не имеем им права отказать в этом представительстве. Я все это прекрасно понимаю. Я хоть и из ума выжил, но не до такой степени. Я просто высказываю свои ощущения и свое видение того, что происходит. Это не только у нас. Это и в Европе так же. Вы думаете, мы такие вот старые отсталые сирые, как говорит Михаил? Нет. Вы знаете, сколько антипрививочников в Швейцарии?
Да, они даже на митинги выходили первые против бельгийцев 5G. Да.
Да, они каждый день выходят. Не каждый день, но, по крайней мере, регулярно. Везде выходят, и в Сюрихе, и в Женеве, и в Базеле, и даже в Цермате. Где вообще-то там... Ой.
Да.
И то антипрививочники. И главное, самое интересное, не надо нам колоть AstraZeneca. А кто им AstraZeneca колет? У них там, как его, Pfizer и...
Модерна.
Модерна. И все.
Много слушателей наших, Анна, извините, что перебиваю, у нас просто время заканчивается. Многие желают вам здоровья и искренне рады вашему возвращению. Звоните почаще, будем общаться. А я напомню, что мы с вами телефонный опрос проводим, первый из серии, да, вот как Виталий Филипп пишет. Для меня выборы, каждый выбор — это меньше из зол. Выбор через меньшим из зол, потому что такие люди идут в политику, что сложно выразить даже мысль, как их назвать. Чудесные люди, чудесные и волшебные, Виталий, я вам подскажу. Так вот, результаты опроса на сегодня, на 4 августа. 76% из радиослушателей, которые позвонили в наше телефонное голосование, 76, я эти цифры зафиксирую, собираются участвовать в выборах, принять участие, проголосовать либо электронно, либо прийти ногами. Но вот 76, 13% говорят, что нет, не пойду, не буду принимать участие. И 11% считают, что определяться позже. Пока нет мнения, посмотрим, как будут происходить дела. Вот такой опрос, такая тема. Буду повторять, будем смотреть на динамику. Как я уже сказал, я принимать участие буду, и буду это делать электронно, потому что считаю, что за электронными сервисами, да, будущее, что вот государство вообще должно у нас стать электронным. И сегодняшняя новость, кстати говоря, про регистрацию прав на недвижимость, это вот такие шаги туда. И считаю это правильным. Сегодня, кстати, Панфилова тоже высказывалась на схожую тему, у Юрия обсуждали, и вот она сказала, что выборы для тех, кто находится в Донбассе, граждане России, да, они тоже будут электронно проходить. Там, соответственно, не будет участков. Значит, как контролировать, спрашивает Рафаэль, электронное голосование? Ну, написано там десятки статей, да, там люди вебинары на эту тему проводят, да, ну, удосужьтесь, вы же в интернет мне пишете, через интернет. Вот этими самыми лапками своими введите этот вопрос в поисковую машину Яндекса, и сразу все узнаете. Я-то могу в сотый раз вам объяснить, но я просто удивляюсь, как вы используете интернет не по назначению. Почему вы не можете у него этот вопрос спросить, получить прямо инструкцию, как это делать, прям пошаговую, как стать наблюдателем за электронным голосованием? Но нет, вы же воздеваете очи долу и начинаете мне эти вопросы задавать. Но, впрочем, я уже к этому привык. 892-й, вспоминая эпизод, уже который сейчас в эфире мы обсудили, говорит, вот принимал в «Пионере», а потом в «Кабаке» бы обмывали. Это самое смешнее. Лапками отвечаю, про контроль спрашиваю, а не про саму систему. Рафаэль, и я про контроль. Забейте. Как стать наблюдателем за электронным голосованием, и будет вам счастье, правда говорю. Это, ну, это изложено, эта информация есть. На выборах могут дать кому во что. Кому в пряник, а кому в пятак. 485-й. Такие на сегодня новости и темы. Завтра с вами продолжим их обсуждать. И выборы периодически будем с вами обсуждать. И кандидатов я буду приглашать. Ну, не для того, чтобы они агитировали за себя, а для того, чтобы мы с вами посмотрели, кто они, какие есть. Кстати говоря, много из них уже у нас было. Хочу экзотики, хочу коммунистов России. И обычных коммунистов тоже позову. У нас в законе написано, что равноправный доступ должен быть к агитации. Яблочники были, единороссы были, самовыдвиженцы были, коммунисты были, кстати говоря. Кого-то не хватает. ЛДПР, Жириновский был, надо ЛДПРовцев позвать еще. Ну, в общем, будут предложения, кого позвать, тоже пишите, тоже обсудим. На сегодня это все. Завтра продолжим. Всем хорошего вечера. До свидания.